Я заметно поправился за это время. Но рана на руке не заживала. На каждом обходе лица врачей делались озабоченней и озабоченней. Они вертели мою руку, кололи ее иглой, заставляли шевелить пальцами. Я напрягался, но ни один из пяти пальцев не вздрагивал. И боли от иглы не было. «Хорошо», — говорили врачи, и уходили. Но я уже знал, что если врачи говорят «хорошо», это значит «плохо». Так оно и вышло. Как-то днем появилась в нашей палате Лида и направилась прямо ко мне.
«Больной, будем готовиться к операции».
«Какой операции?»
«К обыкновенной».
«Так я готов, режьте. Чего вам еще? Клизму мне не надо, брюхо у меня крепкое. И какой-нибудь офицер интеллигентик».
«Что-что?»
«Когда на операцию?»
«А, завтра в 11:00».
«Завтра в 11:00?»
«Да. Завтра в 11:00».
В ту ночь я почти не сомкнул глаз. Несколько раз ко мне подсаживался Рюрик, давал докурить и со вздохом уходил на свою кровать. К 11:00 я крепко-накрепко, чтобы не развязали, закрутил бинтом кальсоны и пошел в операционную. Там была только Лида. Она помогла мне снять рубаху, глянула на подвязанные кальсоны и ничего не сказала, а лишь подсобила забраться на холодный операционный стол и прикрыла меня до пояса простыней.
«Так, вы готовы?»
«Да».
«Маску больному».
«Будем ровно и глубоко дышать, да?»
«Да».
«Ну, молодец. Считай. Раз.
Раз.
Два.
Два.
Три.
Три.
Четыре.
Четыре.
Пять.
Пять.
Родненький, спи. Родненький, спи. Родненький, спи. Родненький, спи. Спи, родненький».
Должно быть, я плохо спал, потому что когда очнулся в палате, на мне оказалась разорванная рубаха, и здоровая рука моя прикручена была к кровати. Возле меня сидел Рюрик.
«Ну, здорово, Мишка Михей.
Здравствуй, Урюк. Отвяжи руку.
Сейчас.
Затекла.
Вот.
Бушевал я, что ли?»
«Ой, бушевал. Врачиха тут, а ты кричишь: доктора, все кровососы!»
«Да ну!»
«Про! Оно, конечно, не в уме ты был, но только уж и безумному такое непростительно. Нет, я окончательно убедился, что против сибиряков по мату никто не устоит».
«Я что? Вот у меня дед был. Тот колено загибал, так
да.
Уж и загибал. Вороны с неба валились кверху лапами. Как даст, так и готов».
«Колено загибал. Ты бы посмотрел на девушку».
«Какую девушку?»
«А ту самую. Она около тебя и так, и эдак родненьким называла, а ты... Ребята, в хох. А она, человек, говорит, в невменяемом состоянии, и смеяться, говорит, над ним подло. Подло. Еще ногой притопнула».
«Ну и как наши дела?»
«Ой, Рюрик, она...
Кто она?»
«А ну, ну-ка, ну-ка, где тут этот гренадер? Где этот негодник, поносивший советскую медицину? Ну-ка, дайте мне его сюда, я с ним за всех рассчитаюсь, а? Видали вы его? Одеяло на себя натянуло, прячется».
«Устыдился».
«Нет. Нет, нет, вы поглядите на меня. Вы поглядите».
И я поглядел. И навстречу мне плеснуло столько яркого света, что я зажмурился.
Лида.
Что, родненький, что?
Лида.
Как пульс? Так, температура, так. Больше покоя, не курить, не дрыгаться лишкой, не разговаривать.
Вы будете ко мне теперь приходить?
А тебе хочется, чтобы я приходила?
Ага.
И ты не будешь больше ругаться?
Нет.
Тогда буду. А сейчас идти мне надо, Миша.
Посиди еще маленько, ну.
2 минутки, ладно?
5.
Хорошо, 5.
Мы просидели не 5, а, наверное, целых 10 минут. Когда она ушла, явился Рюрик и сообщил радостную весть. Прибыл фотограф, и он, Рюрик, захватил на всю палату очередь. Меня он тоже тайком вывел во двор, и сначала я ничего не разобрал, а захлебнулся воздухом, и голова моя пошла кругом. Ладно, Рюрик за талию держал, как барышню, а то бы я упал, пожалуй. Мы и снялись с Рюриком вроде бы в обнимку, а на самом-то деле поддерживали друг дружку. Он и сам-то еще ходить много не умел, хорохорился больше. Гимнастерку, штаны, фуражку и сапоги всем суживал тот самый младший лейтенант с усиками. К ней, к этой гимнастерке, только награды свои нацеплялись, а у кого наград не было, тому младший лейтенант давал сниматься и с орденом своим Красной Звезды, и с медалями своими. Был там такой гвардеец-доброволец, становился за спиной раненого, подпирал его плечом, а фотограф, держась за черную заслонку, из-под которой птичка вылетает, делал отмашку рукой, будто командир орудия.
Левее, левее. Так, минуточку, одну минуточку. Подбородок выше. И не так грозно, не так грозно. Вы же, надеюсь, не фюреру будете карточку высылать? Вы маме высылать не будете? А маму пугать не нужно, мама и без того напугана. Внимание! Хопля! Прошу следующего героя.
Кому гимнастерку? Кто следующий?
Не забудь, Сига Полвич.
Чуть как я. Старшина, держи.
Старшина, ну ты же не влезешь.
Фу, ты поднимите старшину. Ну поддержите его.
Снимай так, в тележке. Я со своей бабой 5 ребят нажил. Я свою бабу обманывать не желаю. Снимай в 3, Господа Бога.
Я тут ни при чем. Я готов отражать любую действительность. Но все желают быть красивыми, и я делаю их красивыми. Ведь даже великий русский писатель Достоевский...
Кто, кто?
Не знаете такого? Это был плодотворный писатель, он написал много толстых книг. Так вот, даже Достоевский говорил, что красота спасет мир. И хотя предначертание это не сбылось, будем надеяться, все же сбудется в какой-нибудь степени. Такой человек не может напрасно бросать такие замечательные слова на ветер. Внимание! Хопля! Прошу следующего героя. Отвезите старшину.
Старшина, поехали, да?
Ой, ребятки, ребятки, как все просто. Один перекресток и 2 дороги. Наркомзем... Наркомздрав.
Что такое, старшина?
Что такое? Ах, что такое? Меня вот фотографировать везли. А встреча Фоню. На белой тележке из изолятора. Эх, а Фоня, Фоня, прости, не уберег.
Thank you.
Дня через два Рюрика перевели в большую палату, и соседа моего тоже. Я попросился туда же. Как только я попал в палату выздоравливающих, дела мои пошли на поправку. Рука стала оживать, и я принялся ее тренировать. Еще каждую минуту, каждый час, словом, все время ждал Лиду. Она дежурила через сутки, и эти сутки я раскладывал по частям. Мне казалось, что так легче ждать. Лишь иногда после вечернего обхода и после окончания процедур у Лиды выдавался свободный час-другой, и она приходила за печку слушать сказки. У меня преимущественно действовал благородный воин-храбрец, фронтовая сестра, называемая то принцессой, то царицей. Оба они были красавцы, и оба из сражений выходили, целы и невредимы. А дальше шло, как во всякой доброй сказке. Женились, справляли свадьбу, я там был, мед пил и так далее. Чудные это были сказки. И Лида, очевидно, догадывалась, что я выдумываю их. Но она не прерывала меня и хорошо слушала. Она ведь знала, что я стараюсь для нее, и что солдаты, которые служат вместе с нею, мои сказки, и хвалят меня за них, вовсе тут ни при чем. А это уже канун Нового года. В госпиталь должны были приехать наши шефы со швейной фабрики и студенческий ансамбль медицинского института давать концерт.
Молоток? Кто взял молоток? Вы же порвете панно! Панно, говорю, порвете! Не знаете, что это такое? Нет, еще я не выдержу. Это невозможно, я не выдержу! Я сама попаду в палату контуженных.
Осмелюсь заметить насчет контуженных. Точнее, хочу вас предупредить. Вы знаете, как на них музыка дурно влияет?
Знаю, знаю. Сейчас, между прочим, у всех нервы распустились, понимаешь? Прекратите бренчать на рояле. Нет, я не выдержу, я не выдержу. Угожу таких контуженным.
И вот наступил долгожданный день. Лежачих вынесли на носилках, повыкатывали на тележках, и пошла музыка. Ребята уже исполнили один номер, другой, а Лида все не появлялась.
Рюрик, неужели не придет? И место я для нее захватил. Офицер-то с усиками тоже видно ее ждет. Все взирает, смотри.
И как Лида идет.
Точно. Тихо, Рюрик.
Лида.
Лида.
Идите сюда. Я вам место уступлю.
Сидите. Лучше вам стоять, когда есть свободное место. Здесь не занято, Миш?
Нет, занято. Ну куда ты меня толкаешь? Что тебе за двор? А, дровяный, а?
Головяный, головяный.
Собираюсь,
чтоб об любимого фюрера эти костыли обломать.
Вот оё, да, вот оё.
А нога-то нога, гляди-ка, гляди.
А ты на эти ноги на Берлина натёпаешь.
Вот поглядите, как он поумнел после Сталинграда.
Умнел.
Да, поумнел. А где твоя башка раньше была? Живоглот проклятый. Объясни народу.
Говори с дерева, не то я тебе.
Товарищи, я же никакой не враг, а шеф. Это все искусство, направленное против фашизма.
Так, товарищи, следующий номер нашей программы — любимая песня фронтовиков «Дочурка».
Вьюга всю ночь не смолкая, замело, занесло все пути. Ты в кроватке лежишь, дорогая, крепко мишку прижавши к груди. Сон глаза твои смыкает, а метель поет в трубе. Сколько радости мне доставляет на фронте мечтать о тебе. Любимая, далекая дочурка черноокая, нежно мишку укрой, вот окончится бой, твой отец вернется домой.
Пела девушка о маленькой дочурке, которую в полуночный час вспоминал в окопе боец. И то, что от имени отца фронтовика пела об этом девушка, женщина, почему-то особенно тревожило и скребло сердце.
В коротких походных привалах и в суровых бессонных ночах ты всегда предо мною вставала с этим плюшевым мишкой в руках. И ночной порой угрюмой становилась мне теплей. Как приятно мне было подумать, что ты дремлешь в кроватке своей. Любимая, далекая дочурка черноокая, нежно мишку укрой, вот окончится бой, твой отец вернется домой. В эту комнату нашу и с улыбкой склонюсь над тобой. Твои мягкие косы поглажу этой жесткой солдатской рукой. Детский сон твой не нарушу и тебя не разбужу. Лишь всю ночь до утра я, Танюша, у кроватки твоей просижу.
Миша, смотри, из девятой палаты, контужен.
Это тот самый Иван, который просил меня прекратить музыку.
Смотри, какое у него лицо.
Что-то ему же плохо.
Твой отец.
Кончай музыку.
Голубчик, родненький, уйдемте отсюда, успокойтесь.
Не цапайте.
Пойдемте отсюда.
Больные, спокойно, голубчики, спокойно. В палаты.
Кончай панику,
Господа Бога!
Миша!
Все это стекуха культурница! Предупреждали же ее контужены об музыке! Предупреждали! Фу!
Лида, сюда к стене! Что?
Да что же тебе говорят?
Миша! Что с тобой? Ой, да что же это такое делается?
Чудо. Тебе кровь на лице.
Какая кровь? Это твоя. Это твоя. Я слышала, как потекло по щеке. Скорей на перевязку, скорей. Миша,
Ну куда ты без перевязки? Герой какой нашелся.
Да не шуми ты, Лидка. Ничего со мной не сделается.
Да, не сделается. Вон кровь-то льет. Иди, говорю, на перевязку, несчастный. А то я не знаю, что с тобой сделать.